Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы будем говорить об Украине. И, как говорилось в свое время в программах по литературе, которые я изучал в свое время на Украине, о всемирно-историческом значении, то ли Шевченко, то ли там Короленко, то ли других замечательных, впрочем, писателей. Вот будем говорить об Украине и всемирно-историческом значении, потому что сейчас, мне кажется, Украина такое значение приобретает, но, к сожалению, как в дурном анекдоте, как в дурном сне. И говорить об этом мы будем с Ростиславом Владимировичем Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав Владимирович. И руководителем пресс-службы блаженнейшего митрополита Ануфрия Киевского и всей Украины Василием Семеновичем Анисимовым. Ситуация нагнетается, и хотелось бы начать прежде всего с того, что сейчас происходит на Украине, вот перейти от конкретных проявлений того кризиса, который мы имеем, к чему-то общему, тем более, что сейчас уже не просто идет горячая стадия, уже начинает вот эта информационная, по крайней мере, война, переходит в свою горячую стадию. И как раз вот в эти дни мы отмечаем годовщину со дня убийства известного писателя Олеся Буйзыны, который, конечно же, был человеком и провокативным, человеком ярким, талантливым, и не все относились к нему уж совсем, так сказать, хорошо, и иногда его юмор и сарказм перебарщивали, но никто не мог представить, что за это можно взять вот так и убить человека. В Киеве как отмечают?
После его убийства, вы знаете, он был отпет в Киево-Печерской лавре. Блаженнейший митрополит Ануфрий свои соболезнования передал и священначале, потому что он был потомственным киевлянином, то есть одним из самых интересных историков Киева и вообще Украины. Он автор книг, конечно, они были написаны вот в современном русле. Причем у него книги же написаны были как журналистам. То есть журналист не позволяет себе там расписать, как наши древние историки, от А до Я, да. То есть ему там замечательные исторические заметки давал в небольших объемах, а там ты всегда ограничен в ежедневной газете, или там в воскресной газете, там 100-150 строк, ты должен вложить историческую интригу, знать, и заинтересовать. То есть здесь очень часто жанр определяет, так сказать, сам какой-то пафос. Но у него всегда главная его задача была это пробудить интерес к родной истории, родной культуре. Это человек был, в общем-то, настолько завязшим в этом во всем, и он был вдохновенный человек.
Слушайте, вот мне непонятно, я много знаю про Олеся. Он был в хорошем смысле украинским националистом, то есть любящим, патриотом, знающим, изучающим, по-настоящему любящим Украину. Как такое могло произойти, что опять-таки его убили за что? За этот патриотизм, за этот его национализм?
Вот националистом он, наверное, не слишком был, а патриотом действительно был, потому что он считал, что вот история Полтавщины, откуда его корни там идут, получилось же как? То есть в советское время отринуло вот эту всю историю царскую, а он, кстати, читал, что вот царский период это самый возвышенный в истории был Украины, потому что там и Гоголь, и Пасхевич, там и Слифосовский, там и гигантское количество великих вот этих полтавчан, которые стали всемирно известными вообще, то есть и реализовались как какие-то совершенно выдающиеся личности в истории, не безразличные всему человечеству. И он вот пытался возродить это все, потому что в советское время это было закрыто, а вот небольшой этот период, он же был из тех людей, которые вообще не курил, пил вообще очень мало, и я его спрашивал, говорю, а как ты вот на этих всех писателях наших журналистских, там, исторических вот тусовках. Он говорит, ты понимаешь, я не могу себе позволить, потому что столько надо еще прочитать, то есть, чтобы это изложить, переложить, это воскрешение Новороссии, это его последняя, наверное, книжка, или предпоследняя, может быть, Ростислав поправит. Она же тоже из небольших таких вот главок, он все время глубже, он все время какую-то интригу, чтобы этого современного, знаете, вот пробить равнодушие читателя. То есть он же привык к скандалам, то есть поэтому он пытался какую-то и скандальную там историю какую-то протянуть там. Главное, чтобы вернулись к родным корням, потому что наша история удивительно потрясающая, интересная и вообще замечательная и очень многих. А убили его, потому что хунвинбины самые настоящие, то есть они ни той истории, ни другой, ни третьей не знают. Элей же ведь по специальности был филологом, то есть он еще специалистом по литературе был. То есть поэтому он этих поэтов вот 20 века, то есть он их очень хорошо знал. То есть, ну вот знаете, вот, вот жалко, что вот, знаете, вот есть люди, которые какие-то уставшие уже в своих поисках творческих, да. А Олеся, вот этот вот человек с сильно раскрытыми...
Но он же молодой был совсем.
Крыльями, да, то есть... И поэтому действительно, вот как в полете, понимаете, преступники сразили его.
Руслан Иванович, ваша позиция аналитика, который смотрит, ну, как бы решает макро проблемы. Что происходит на Украине? Вот эти трагедии, как они видятся с точки зрения глобального дискурса, как сейчас принято говорить, глобальных развитий событий?
Ну, я как раз не знаю насчет макро, да, потому что макро у нас все в процессе, а вот микропроцесс, например, для Бузины уже завершился. Кстати, я уже несколько раз говорил, что, в общем-то, мы с ним за полгода до его убийства здесь в Москве сидели, обедали, как раз его день рождения это было. И я ему говорил, что мне надо возвращаться в Киев, тем более, что здесь вам предлагают там и жилье, и работу, и помощь с получением статуса гражданства. Значит, потому что убьют. Он весело смеялся и говорил, да, а ладно, все будет нормально. Вот. Ну вот, нормально оно не было. Именно потому, что две те самые Украины, да, которые начали появляться с 91-го года, окончательно определились в своих границах в 2004-м, а в 2014-м перешли из состояния холодной гражданской войны в горячую, они вместе существовать не могут. И это, кстати, не только на там, государственном или региональном уровне, это и люди, которые живут на одной лестничной площадке, друг с другом сосуществовать не могут. То есть существование одного напрочь отрицает ценности другого. Сам факт существования такого человека вызывает вот у наших дорогих нацистов когнитивный диссонанс. Поэтому, кстати, я неоднократно тоже и говорил, значит, и писал своим коллегам, значит, и в частном порядке, кстати, и публично, что многие наши с Василием Семеновичем друзья, которые участвовали в похоронах Олеся, в отпевании его в лавре, могут сами полностью повторить этот путь. Значит, причем еще и в массовом порядке. То есть, это может оказаться не последним отпетым в лавре. Ну, тем более, что он не является единственным. Просто, наверное, из журналистов он является наиболее яркой и единственной фигурой. Ну, убивали политиков, убивали бизнесменов. Тоже людей достаточно неординарных. Ну, кстати, именно неординарных и убивали. Ординарных как-то не трогают пока. Вот. Поэтому главный, с моей точки зрения, вывод заключается в том, что огромная масса людей, сосредоточенные на пространстве бывшего украинского государства, способны сосуществовать друг с другом так же, как тутси и хуту. То есть, ну, если Юго-Восток еще не созрел морально, да, до попытки геноцида на Западе, то Запад, в общем-то, уже созрел. И в течение нескольких лет пытается организовать геноцид на Юго-Востоке. А известно не только из физики, но и из политики, что любое действие вызывает равное по силе и противоположно направленное противодействие. То есть, рано или поздно вся эта волна просто начнет двигаться в обратном направлении. Значит, и вопрос там заключается не в том, убьют ли на Украине кого-то, а в том, сколько убьют, в каких регионах убьют и в течение какого количества времени будут убивать.
То есть вы прогнозируете практически катастрофическое развитие событий на Украине?
Вы знаете, это развитие не надо прогнозировать. Катастрофа там уже случилась, и это официально признано украинскими властями. В тот момент, когда они отправляли Яценюка в отставку, вешая на него всех собак, значит, они вынуждены были признать, что катастрофа на Украине произошла. Ну, хотя бы экономическая, финансовая катастрофа и так далее. Совсем недавно их выдающийся представитель, господин Тимчук, который сейчас уже работает народным депутатом, так что является не просто кем попало с улицы, а, в общем-то, официальным лицом, признал, что, как он сказал, 30% добровольческих батальонов весной 2014 года состояла из уголовников. Он же сказал, что власть вынуждена была формировать добровольческие батальоны, которые вообще даже не имели официального статуса, то есть, по сути дела, являлись вооруженными бандами, потому что армия не хотела стрелять. Таким образом, он признал последовательно несколько вещей. Значит, власть захватили бандиты, силовые структуры, оставшиеся им в наследство от украинского государства, стрелять в свой народ не хотели, поэтому они выпустили из тюрем бандитов, вооружили их до зубов и отправили убивать собственный народ. Что, собственно, и требовалось доказать, что, в общем-то, с 2014 года все, кстати, утверждали нормальные люди. Вот. Ну, а вы же понимаете, что если бандиты захватили власть, вооружили бандитов и начали убивать народ, то справиться с этими бандитами вы можете только разоружив бандитов. А бандиты просто так оружие не сдают. То есть для этого надо, то есть, собрать или найти эквивалентную силу, которая их разоружит. Причем попутно убивая, потому что они не будут сдавать оружие, а просто так не будут сопротивляться, прежде чем капитулировать. Да? Вот. Поэтому я говорю, что я не вижу никакого другого варианта. И экономическая, и политическая катастрофа Украины уже случилась, потому что захват власти бандитами является политической катастрофой.
А как сейчас в Киеве?
Вот почему, вот, например, пророков называли пророками. Они, оказывается, очень хорошо знали прошлое, потом предсказывали будущее. То есть вот на сопоставление этих фактов. Но вот это, мне кажется, он сильно такой катастрофический сценарий. Церковь не может на такое идти. Почему? Потому что Блаженнейший митрополит недавно с обращением вот конференции по беженцам выступил. Да, и там есть такие слова, что победа Христа – это не повержение оппонента или врага, а согласие и мир между ними. Вот, то есть церковь стоит на такой позиции. Церковь вот все годы независимости Украины, она все-таки объединяла и Запад, и Восток, и Север в любви и согласии. То есть, причем у нас 1000 общин Ровенщины с 500 общинами Крыма были братья совершенные. Или закарпатские у нас 500 общин, значит, или с одесскими и так далее. То есть никаких проблем не было. Но, к сожалению, Украина не пошла, вот поэтому, и мы же всегда, если помнишь, много раз во время конфликтов, и даже у тебя здесь говорили, почему вот власть не берет пример с церкви, как объединять людей, а не разъединять их. Ну вот сегодняшняя катастрофа, Олесь, я, может быть, хочу все-таки сказать, что он не просто был журналистом, он был выразителем какой-то очень определенной идеологии украинства. Украинство не конфронтационного с русскими, да, а вот понимание, что в единстве сила. То есть он киевлянин, в отличие от всех его вот этих противников, которые откуда пришли. То есть он и этот город понимал, и любил. У нас же везде как нашествие варваров сейчас идет. Люди приходят и не понимают, куда они пришли, что они делают, и что-то делают противоположное тому, что заложено на этой земле веками. То есть они предают этот город, предают его любовь, предают его святыни и так далее. Олесь как раз вот в этом был человек, который отстаивал. И у нас когда-то, тоже вот когда после вот этого убийства, мне все-таки один журналист Игорь Гужва говорил, что все-таки вот ты напрасно думаешь, что это не политическое убийство. Ну, а это сугубо политическое убийство, потому что мы считаем политическим каким, когда какой-то лидер может повести за собой, причем он же оппозиционный лидер, да, и быть выразителем какого-то совершенно... Ну, а кто вот, например, кроме Олеся, то есть сколько мы еще людей можем найти, которые вот эту бы идеологию могли выразить? Наверное, не так уж и много, поэтому мы все-таки должны считать, что это политическое убийство, и власть несет за него полную ответственность до тех пор, пока мы не будем убеждены, что действительно найдены преступники, и они наказаны на этом канале, а вот с этим освобождением убийц или псевдоубийц, и причем это все время тиражируется, показывается, это как раз, ну, показывает уровень, не уровень, а глубину какого-то духовного и нравственного падения. Насколько я знаю, вот панихида опять 16-го была отслужена в Лавре. Ну, Лавра — это Киево-Печерская, на каждого своего гражданина принимает и провожает в последний путь. На Берковцах тоже там интеллигенция тоже собиралась. И мы даже, кстати, в честь Бузины там собрались, там, так сказать, букет стихов, ну, в честь его этот самый, написали. И вот мы там в спецслужбе тоже, я могу даже несколько строчек процитировать. «Рождественский снег» называется. У нас в этом году зима была бесснежная, да, и вдруг на Рождество выпал снег. И это как-то Олесь же, это Белая гвардия, снег, то есть показалось мне очень важным. Высотами расхристанной, утешителю земли истинной, ее раны волна за волной, обволакиваясь пеленой. Разрыдался Христос над страною, напояющей кровью людскою, что от века святая и чиста, визельвуловы уста. Мириады оснеженных слез нам рождественский ветер принес. Бьется снег, словно голубь спасения, в омертвевшие души селений. Рвется в степи, где воля и доля, где в растерзанном поле шепчет высохший ковыль неопознанного солдата, недосказанную быль. Ах, Олесик, взгляни временами, возвышается над Берковцами белой гвардии белый чертог. Он венчает пути всех дорог. В снежной мгле пребывает незримо пред тобой и твоя Украина во всю боль. За верстою верста еще жива, еще любима, еще не снятая с креста. То есть, мне кажется, то есть, ну и там все, то есть, талантливые поэты написали, ну, как бы такой венок составили. Но мне кажется, тут тоже пара интересных строк есть, если так далее.
Ну, видите ли как, значит, Украина все-таки жива. Интеллигенция, которая выражает лучшие чувства украинцев, она существует. И, видимо, то, что она говорит, это и слышится часть украинского общества. Ростислав Владимирович, как вы считаете, возможно ли, что еще церковь, вот как сказал Василий Семенович, что церковь, власть еще услышит церковь и возьмет какой-то с нее пример вот этого объединения. Власть, она способна на это, нынешняя украинская, или совсем нет?
А, ну если вы имеете в виду нынешнюю украинскую власть,
да,
то она, безусловно, может только удовлетворить традицию церковную к прощению своих врагов и повести Украинскую Православную Церковь по пути мученичества. Это украинская власть с удовольствием организует. А что касается, кстати, вообще, кстати, адекватной власти, да, то, понимаете, ну вот для того, чтобы мы, значит, сегодня, да, знали об отцах церкви, которые боролись там с арианством, которые, собственно, оставили нам церковь именно православной. Значит, некоторые, кстати, византийские и римские императоры должны были, нарушая церковную традицию, не прощать готов, гунов, вандалов, а сделать так, чтобы не осталось даже воспоминания. Вот эта арианская варварская сила была уничтожена православными императорами. Благодаря этому мы сегодня знаем и об отцах церкви, и о церковных мучениках. Если бы императора бы прощали, то боюсь, что сегодня православная церковь бы не существовала бы.
Ну, вы же говорите о том, что на самом деле это не те, которым нужно прощать. Вы говорили о бандах разбойников, просто откровенных преступников.
Вот я об этом и говорил, что украинская власть сама признала себя бандой разбойников. Потому что они сказали, что они пришли к власти для того, чтобы убивать свой народ. А поскольку армия не хотела, то они организовали преступников. Ну, знаете, не любой же преступник является форточником, да? Есть организаторы. Значит, вот те, которые сидят там в Раде или на Банковой, те являются организаторами. Они, как правило, получают больше. Вот, поэтому я думаю, что на самом деле для того, чтобы сломать вот эту вот тенденцию на Украине, нужна просто другая, адекватная сила. И поскольку, ну, очень сомнительно, что на сегодня эта сила может быть внутренней, то очевидно нужна внешняя сила, которая могла бы сломать вот эту бандитскую власть и доставить украинскому народу возможность самому решать свою судьбу.
Где эта сила-то находится? Скажите.
Эта сила находится в промежутке между Москвой и Брюсселем, потому что для того, чтобы даже военной силой подавить украинскую сегодняшнюю власть, необходим, ну, как минимум, консенсус или общее видение тех проблем, которые она создает и из Берлина, и из Парижа, и из Москвы. И мы вот 2 года являемся свидетелями того, как это видение потихонечку наступает, да, но я думаю, что с точки зрения тех людей, которые хотели бы, кстати, освобождение Украины, наступает очень медленно. Ну, в принципе, исторические процессы никогда не идут быстро. Я думаю, что, учитывая еще старания украинской власти, которая на самом деле превращает, активно и успешно превращает Украину в черную дыру на манер Сомали, да, или Руанды во времен противостояния Тутси и Хуту. Значит, это, кстати, прозрение Европы и занятие более конструктивной позиции, оно может наступить более, кстати, ускоренными темпами, чем было последние два года. Потому что мы реально мы находимся в ситуации, когда, ну, по оценке экспертов, если украинские бандиты при власти не выцегонят где-нибудь еще миллиард-полтора долларов, то летом у них просто деньги закончатся, даже на поддержание себя самих. А это значит, что экономическая катастрофа и политическая катастрофа, они объединятся, кстати, в одну, тогда уже гражданскую катастрофу, потому что население, вооруженное до зубов, управляемое нелегитимными властями и находящееся в состоянии гуманитарной катастрофы, когда прекращают действовать эти основные там, коммуникации, да, когда прекращают фактически работать коммунальные инфраструктуры, такой 5-миллионный город, в котором вот сейчас сдохнут в Киеве коммунальные службы. Да там лучше и не жить, это просто душегубка одна сплошная.
Это какой-то идеальный шторм.
Ну вот к этому дело потихонечку идет. Да, вот когда просто дело в чем, с моей точки зрения, самая большая проблема и трагедия. Для того, чтобы, значит, наши друзья и партнеры с цивилизованного Запада прозрели, они вначале должны увидеть горы трупов. Потому что когда им говорят, ребята, там сейчас будут горы трупов, они говорят, нет, это невозможно. Вот, поэтому вначале кровопролитие, а потом прозрение. И мы можем только надеяться и молиться, чтобы кровопролитие было не очень большим.
Церковь, конечно, вот эти все ужасные сценарии пытается преодолеть и надеется, что какой-то внутренний ресурс на самооздоровление всегда должен быть. И поддерживать это нужно, потому что кто бы как бы ни думал вот эти все разрешить, оно всегда разрешается внутри страны, чтобы вот это вот какие-то там... Кстати, когда только они еще пришли к власти, блаженнейший Ануфрий сказал, что вот передел собственности... Передел власти не должен разрушать вообще жизнь, экономику и вообще вот человеческие взаимоотношения. Но вот мы говорим о умонастроениях. Вот злоба, которая была посеяна, кстати, на Майдане почему-то, вот мы же последние против нее постоянно выступали, то есть она и привела ко всему. Это духовная, прежде всего, проблема. А сейчас мне представляется, что, понимаете, вот церковь пытается вот любой проблеск надежды, да, то есть вот даже вот лучик схватить его, и все-таки, чтобы разрешилось все без крови, разрешилось все без разрушений, разрушилось все без тех ран, которые потом опять десятилетиями, столетиями придется залечивать. Мне думается, что вот самая большая проблема – это украинская власть, и я могу это даже сказать... Что мне говорили, что вот какой, один наш высокий руководитель обратился к одному русскому высокому руководителю с просьбой вот дать обоснование, что все, что мы сделали, ну, на юго-востоке и вообще, то есть не было напрасно. Я понимаю, это такая сверхзадача. И тот не может пока предложить ничего, и мы сами выработать не можем. То есть это духовная задача. То есть вот как бы вот понять... попытаться остановиться, да, и попытаться простить и примириться. Вот это самое главное. А если мы пойдем по этому пути, все время загоняния бандитов, как Ростислав замечательно это вот обрисовал, в угол, да, то есть, а вот такая тоже может быть. Мне кажется, что у нас на самом деле вот это загоняние получилось, что два преступления первых совершили на Майдане, потом, чтобы от них избежать, побольше получилось, потом еще побольше, потом это, чтобы закрыть, война вообще началась. Ну, такая полуконспирологическая, но, в общем-то, совершенно понятная по Достоевскому там, ну, цепь преступлений, и все время хочешь скрыть предыдущие.
Духовная чтобы... логика, по крайней мере, очень жесткая и ясная.
Да, да. Василий Васильевич, их же в угол не загоняли, им же объявили 5 или 6 амнистий подряд. И каждая следующая амнистия влекла за собой все более и более жестокие преступления со стороны.
Это разумно, то есть, но я говорю, что по большому счету оправдание-то, понимаете, то есть вот эти, они же все и так далее. Но где-то надо вот это все остановить, потому что если ты даже говоришь 30%, да, ну это очень много, правильно? То есть это, ну, то есть и что с ними делать, как их, чтобы, знаете, то есть бежит человек, а никто за ним и не гонится, апостол Павел говорил, а эти действительно с оружием и за ними гонятся, чтобы они еще больше беды не натворили. Мне бы очень хотелось услышать вот точку зрения, а что, в общем-то, вот от этих, вот от нового правительства ждать, потому что я что-то очень плохо понимаю, что произошло.
А что от них можно ждать нового, да, если они все старые? Значит, ну, на самом деле, вот они убрали Яценюка, потому что Яценюк плохо управлял, да? Но...
Он действительно плохо управлял?
Ну, они все плохо управляют. И он действительно плохо управлял. Но на его место назначают Гройсмана, который, будучи председателем Верховной Рады, обеспечивал прохождение законопроектов Яценюка через Верховную Раду. То есть, можно сказать, потворствовал преступлением. Да? Если Яценюк плохо управлял, то Гройсман ему в этом помогал. Порошенко, после того, как Гройсмана выдвинули на пост премьера, заявил, что Гройсман должен продолжать ту же политику, которую проводил Яценюк, ту же экономическую в стране с МВФ, и он должен обеспечивать вступление Украины в ЕС и НАТО. Так если он будет продолжать ту же политику, как же можно ожидать чего-то нового?
Есть такая вещь, все-таки любой новый человек всегда это какая-то, хоть небольшая, да надежда есть. Мы, кстати, вот политологи и политики, у них есть какая-то неотвратимость, вот я говорил, историческая, да. А вот церковь, у нее нет этой неотвратимости. То есть, ну вот шел человек, да, услышал глаз небес, раскаялся и стал совсем другим, да. То есть, Гройсман, кстати, когда в Виннице был, помогал нашим, этим самым, нашей епархиям, там, этим самым, он не был тут таким вот, как бы, он же хозяйственник еще. И так далее. То есть всегда есть какая-то смутная надежда на человеческий фактор.
Ну,
защиты.
Вот здесь мы как раз и находимся, слава богу, что два эксперта в двух плоскостях украинского общества разбираются очень хорошо. Василий Семенович, прежде всего, человеческий вот этот фактор, как Ярослав Владимирович сказал, что люди не могут найти на лестничной площадке общего языка.
А церковь обязана найти. Вот.
А церковь пытается с ними. Вот это мне, честно говоря, не очень понятно, как так. Все-таки, ну, истина же одна. И как могут люди так отвращаться и не чувствовать, что, ну, элементарные отношения человеческие, отношения
людей. Могу напомнить, как.
Слушали.
Содом и Гоморра. А если найду хоть одного праведника, простишь, прощу. И ни одного не нашел.
Но вот, к сожалению, нам всем это пример того, что мы говорим, да нет, да, врата там адовая церковь не одолеет. Церковь-то не одолеет, это понятно. Но нас-то с вами одолеет, вполне может одолеть. И снести, как Чернобыль, о котором мы говорили. Раз, и нет, пок, все, и исчезло. Или Фукусима, пок. Я не говорю, что люди, которые были в Чернобыле или Фукусиме, там, особенно грешны. Но это... тоже притча Силуанской башни, но не будем сейчас в это отдаляться. Но то, что вот так может быть попущено, и так это может произойти с каждым из нас. Ярослав Владимирович, все-таки я хочу вместе с Василием Семеновичем от вас хоть какой-то лучик надежды. Да, он свой лучик надежды пытается увидеть церковь.
Если вы хотите изменений, то их есть у меня. Значит, каждый следующий президент Украины бывает хуже предыдущего. Значит, эта череда прервется только тогда, когда на Украине прекратятся президенты. Есть очень высокая доля вероятности, я бы сказал, 95%, что Петр Алексеевич последний президент Украины, поэтому хуже уже не будет.
Ну, дай-то Бог. Дело в том, что вы говорите о военной диктатуре, действительно.
Я не говорю о военной диктатуре, я говорю о более худшем варианте. Я говорю о том, что Украина скатывается в анархию, в кровавую махновщину. Это значительно хуже любой военной диктатуры. Потому что диктатура работает по правилам. Вы не нарушаете правила диктатуры, вас не трогают. Вы нарушаете, вас посадят. Во время махновщины убивают всех подряд и просто так.
На кого можно надеяться? Россия, понятно, что у нее нет особенно и ресурсов на это, хотя было бы прекрасно, если бы Россия вмешалась раз навсегда, и, как мы предполагали, не только там Донбасс, ДНР, а дошли бы до самых до пределов и установили бы нормальное, легитимное правительство, и, так сказать, ну, какую-то санацию провели бы общество. А Соединенные Штаты, которые, как кажется нам, взяли ответственность за Украину, они что-то здесь будут делать?
Соединенные Штаты, во-первых, уже ответственность за Украину сдали. Во-вторых, порядок всегда наводят те, кто страдает от беспорядка. Так вот, если сейчас при такой условной диктатуре на Украине, значит, Россия, в принципе, действительно может исходить из того, что ресурсная база не позволяет вмешиваться, то после того, как эта диктатура превратится в махновщину, и Россия, и Европейский Союз будут вдвоем заинтересованы, причем жизненно заинтересованы в том, чтобы навести там порядок. Потому что этот бардак, охвативший 35 миллионов населения, причем не просто 35 миллионов населения, а до зубов вооруженного населения, и уже, кстати, достаточно хорошо запачканного кровью, то есть привыкшего просто убивать. Это более того, у которого остается единственный шанс выжить, это взять автомат и отнять что-нибудь у брата своего, да? Так вот, этот бардак, он просто будет моментально просачиваться через границы. Это даже не 10 тысяч или 100 тысяч сирийцев где-нибудь там на греческой или на македонской границе. Это несколько миллионов до зубов вооруженных людей. Причем из них несколько десятков тысяч имеют опыт боевых действий, вооружены тяжелой бронетехникой. И это для любого соседнего государства, это люди не шутки. Поэтому я и говорю, что когда вот эта вот квазидиктатура трансформируется в реальную махновщину, тогда возникнет и желание, и возможность, и консенсус по поводу необходимости наведения порядка на этой территории. Другое дело, что к тому времени потери украинского населения уже будут исчисляться не тысячами и не десятками тысяч, потому что быстро прекратить вот такое состояние, к сожалению, невозможно.
Василий Семенович, этот прогноз, вот по ощущениям, бродя по улицам Киева, как обыватель, прости, или как наблюдатель, как человек, который постоянно встречается с молящимися в Киево-Печерской лавре, где у тебя офис находится, как ты ощущаешь интуитивно хотя бы? Здесь, такой вариант возможен?
Здесь очень важно вот такое. Произошло разделение, но оно произошло в головах на самом деле. У нас вот родители не понимают детей, да, то есть. Но при этом же, кстати, дети не собираются убивать родителей, да, а родители детей своих. То есть, ну вот, вот такие прошли разломы, а не просто на запад и на восток. И между тем это показывает, что все-таки есть какая-то совсем другая надежда, понимаешь? Ну, вот мы в прямом смысле, вот я сам, у меня племянница там, страшная майдановка, там, дочь, там, сама, эти, когда там студентов побили, первым делом привезла их домой, там, то есть я говорил, что достойное делается достойных, я ничего достойного не вижу на Майдане, то есть, ну, как Константин Острожский говорил, поэтому я не думаю, что они что-то достойное будут сделать. Сейчас беда заключается в другом. Они понимают, что они не правы, да? И поэтому еще больше почему-то злятся вот на тех, которые... Ну, демократия заключается в том, что вот избирают одни, да, а мучаются все. Вот вы их избрали, то пусть вот с ними как бы и живите. То есть трагедия наша в этом. И между тем, мне все-таки представляется, и церковь на этом стоит, что все-таки вот это вот... Это же не инопланетяне. Они связаны общим, многим всем. То есть, и в общем, кстати, это тем же спортом, когда Донбасс там весь этот самый болеет, да, и миллионом других связей, что не до конца еще это все-таки разорвано и потеряно. Что пытаются, конечно, разорвать, прежде всего, наши преступные СМИ, то есть, которые сеют рознь, ненависть, это самая большая проблема. А другие-то у нас запрещены или просто отключены, или отрезаны и так далее. Это очень тяжело. Все-таки давайте посмотрим, у нас 13 тысяч приходов православных. Причем, вы знаете, как бы вот не прессовали церковь, не пытались ее там обвинить в том, что она там... Если приняли закон об агрессоре, пусть церковь называет Россию агрессором, она это не делает. Она говорит, понимаете, если одни будут других хунтой кровавой называть, а другие кровавым агрессором, мы никогда не помирим. То есть нельзя оскорблять прежде всего, если вы хотите действительно жить в одной стране, а церковь надеется, что это будет все-таки одна страна. По Минским соглашениям и все остальное такое.
Но видите, как для церкви-то что? Это... Минские соглашения мало чего значат.
Ну, 12 тысяч приходов – это очень много. И, извини, 250 тысяч монастырей, куда люди приходят все. Кстати, вот есть надежда то, что вот эти все оторванные, как мы и говорим, они тоже на самом деле, их родители верующие. И они верующие. То есть Порошенко же был избран как президент мира с такой надеждой. И обманул, конечно.
А сейчас обманул, да?
Ну да, он же за 2 недели обещал. Но с другой стороны, вот я сейчас смотрю по этим раскладам-то, да. То есть, и как ни странно, то есть он хотя бы еще говорит, вот, что я вот что-то сделаю, что мир наступит. То есть мне представляется, может быть, вот Ростислав больше понимает в этом и всем, что те, которые его окружают, еще более ястребино как-то настроены на продолжение вот этой вот
конфронтации. Я не знаю, кто из них более ястребино настроен, но свое окружение человек подбирает сам. Если президент решил, что он работает с такими людьми, да, то, очевидно, они ему чем-то подходили. В всяком случае, он не захотел работать с Яценюком. Бедные эти самые американцы на стену лезли, но он все равно Яценюка выпихнул.
Значит, все-таки в какая-то степень вот. У него самостоятельности есть.
Значит, у всех есть определенная степень самостоятельности. Даже у южно-вьетнамских марионеток им было позволено убивать друг друга в рамках общего дискурса на конфронтацию с Северным Вьетнамом. Поэтому этим тоже такие вещи позволены вполне. Просто Порошенко, американцы говорят, что это дестабилизирует ситуацию, что лучше чем этим не заниматься и так далее. Но он все равно, он решил так, и он его выпихнул. Поэтому если бы он бы решил бы снять какого-нибудь там Полторака и назначить другого министра обороны, да, по-моему, Полторак уже третий или четвертый со времени переворота министра обороны на Украине. Ну, был бы пятый. Если бы он бы решил бы поменять главу СБУ, так самого Наливайченко, агента ЦРУ, и того убрали. Что, следующего нельзя? Этого несчастного, кто там сейчас? Этот, гвоздь, да, бывший начальник СВР, сейчас глава СБУ, да?
Он из Рубинской области. Ну, вот, который, что у ИГИЛа и у русского мира вот, одни корни.
Вот видишь, его сейчас даже и фамилию вспомнить никто не может. Что, его убрать сложно? Да ради бога, точно так же бы убрали. Кого еще там из силовиков Порошенко не может убрать? Одного Турчинова, который является секретарем Совбеза? Так Совбез коллективный орган, если у тебя там сидят все министры твои. Что такое секретарь? Человек, который приносит бумаги, да? Потому что председательствует президент, решение подписывает президент, принимается решение на основании, так сказать, коллективного волеизъявления, консенсусом. Поэтому Порошенко может, по сути дела, все в этой стране.
Яценюк, вот эта фигура, которая крайне несимпатична внешне, но вместе с тем у него все-таки опыт государственного управления очень большой. Он был президентом Национального банка. Он хоть что-то понимает и понимал в ситуации. Вот нынешнее...
Он не был президентом Национального банка. Он был первым заместителем председателя Нацбанка, когда был Тегибко. И некоторое время, очень короткое, был исполняющим обязанности, около там пары недель, пары-тройки. Он был министром экономики Крыма. Он был председателем Верховной Рады. Он был министром иностранных дел Украины. Вот.
Но все равно это послужной список, который говорит, что человек что-то понимает в государственном управлении.
Порошенко тоже был министром экономики Украины, министром иностранных дел Украины, секретарем Совета Безопасности Украины, претендовал на должность премьер-министра Украины. Но это не значит, что он что-то понимает.
А кто? Есть кто-то там компетентный?
А если бы эти люди что-то бы понимали, то они бы не довели до состояния гражданской войны и, по сути дела, до геноцида собственного населения, страну, которая в 1991 году имела лучшие стартовые возможности не только из всех республик Советского Союза, но и из всего социалистического лагеря. Это реально было самое богатое, самое промышленно развитое государство с самым большим потенциалом практически во всех отраслях. Да? Значит, через 25 лет это территория такой катастрофы, с которой мы сталкивались только в Африке или вообще в Древнем мире. Это результат работы этих людей, это результат их компетентности. Если говорить об их разрушительном потенциале, то да, в этом отношении они сверхкомпетентны. Если говорить об их потенциале как государственников, они никто из этих никак.
Как журналист, Василий Васильевич, все-таки прогуливаясь по киевским улицам, как относится простой народ к власти?
Я буквально несколько дней назад, то есть вот перед поездкой на конференцию, шел и удивился, ездит по Хрещатику, Таратайка такая, значит, на ней почему-то Пашинский в этой в робе тюремной, значит, и она заезжает на Печерск и по громкоговорителям, что там Аваков, Яценюк, это преступная, и никто не останавливает ее, они вот то сделали, не столько украли, и так далее, то есть я посмотрел на людей, никого это вообще даже уже не волнует, хотя это же нынешняя власть уже получается, и так далее. Мне кажется, что вот церковь же уповает на самое главное, да, то есть если бы она только уповала на наш разум, да, на наши выкладки, она вот уповает на то, что иногда что-то прорастает из людей, то, что казалось давно уже смято, заплевано, да, и то есть, и вот знаете, то есть вдруг, значит, из самых, ну, то есть, как из праха или из недр даже своих возвах, да, то есть вот человеческая душа, тем более это уже, мы же накануне Пасхи это говорим, да, то есть она пробуждается, да, и вдруг, значит, вне другие увидит брата, увидеть в то, что бесценно в другом. При этом, как блаженнейший призывает, посмотри, самому тебе как трудно их простить, да? Он меня спрашивает, говорит, а ты как? Я говорю, вот действительно, я хотел бы, чтобы они все вот провалились сквозь землю там. Он говорит, вот видишь, да? То есть, а вот попробуй в себе что-то другое сделать. Может быть, это другое, это он каждому, это человеку говорит. Мне представляется, что вот во браке этом совершенно тяжелом сейчас, да, все-таки мы должны, тысячелетняя правда души украинского народа и украинцев, где бы он там ни жил, это русичи бывшие, то есть они все разные и так далее. Может быть, все-таки она, не может быть, мы просто уповаем и веруем в это, что она все-таки пробудится и вот потянет рука друг к другу, да, глаза друг к другу. То есть политологи обязаны так говорить, потому что политологи это всегда есть предупреждение худшего, да. Но церковь-то как раз все время пытается возродить маленькие такие заплеванные, забитые ростки будущего и как раз...
Василий Семенович, вашими устами, ну как бы нам уже в 21 веке не родить новый сон новомучеников.
Не, я говорю, поэтому
уже
я
украинских.
Мы с оптимизмом должны ходить по Киеву, с оптимизмом должны ходить везде, где тяжело, где трудно. Это наша земля. И если мы будем ходить как-то по-другому, то есть прячась, то есть, или боясь, то есть, или предавая ее, да, то есть каким-то своим этим самым, то это будет просто...
Мы с Василием Семеновичем абсолютно солидарны. Я говорю, если не будет чуда, будет ужас. А Василий Семенович говорит, мы потому о чуде и молимся, чтобы не было ужаса.
Ну что ж, на этом мы и закончим нашу программу. Я очень признателен Ростиславу Владимировичу Ищенко, президенту Центра системного анализа и прогнозирования и руководителю пресс-службы блаженнейшего Ануфрия, митрополита всей Украины, за такую замечательную беседу, печальную в дни Великого Поста. Что ж сделать? Но похоже, что... пост нас ожидает и в дальнейшем, потому что Украина — это что? Украина — это Россия. Как писал Кучма, Украина — не Россия. А мы бы написали книгу, вот я бы написал, что Украина — это Россия. Это те же люди, конечно же, со своими какими-то особыми там привычками, обычаями и так далее, но в целом это наше племя. И мне очень хотелось бы, чтобы ситуация, которая на Украине происходит, а она порождена пороками, и грехами. Мы, может быть, даже едины не столько в культуре и всем и том, сколько мы едины в грехах и пороках. И вот эти грехи и пороки могут взорваться, едины для нас, для всех, могут взорваться и здесь у нас, в России. Ростислав Владимирович, последнее слово. Как считаете, у нас здесь-то может повториться что-то хотя бы, как бы, при дурной воле внешней?
Ну, я не думаю, потому что это будет конец света, а вроде как еще время не пришло.
Спаси Господи, действительно, перед воскресением Христом самое хорошее слово, что вы могли сказать. Спасибо большое.
Ну, я хочу сказать, что мы вот как три украинца, сидящие в Москве, да, то есть одессит, черкащанин, киевлянин, то есть мы все-таки переполнены, я думаю, все-таки человек отличается от нечеловека тем, что надежда и лучшее всегда светят впереди, а не давят его к земле. Мне представляется, что Господь воскреснет, расточатся враги наши, да, то есть и немножко правде начнется легче немножко дышать.
А нашим слушателям я предлагаю более усердно слушать радио «Радонеж», потому что того анализа духовного явления, которое дается происходящим событиям в мире, вы, собственно, больше нигде услышать и не сможете. Мы постарались сегодня для вас хоть чуточку, хоть маленький срез происходящего в мире и на Украине, и в России, конечно же, потому что мы говорим о том, что нас прежде всего беспокоит, это не отвлеченные какие-то люди внешние нашему народу. Как один говорит, хороший человек, это один народ, две страны. Но сейчас еще мы разрываемся. Ну, надеемся, что вот хотя бы эти связи духовные нас будут соединять, укреплять и каждого конкретного человека укреплять. Потому что без общего национального единства мы не в состоянии будем все выжить. Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества – лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Антон Павлович Чехов. Студент. Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальшнап, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жуткой, оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар. Отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысячи лет, жизнь не станет лучше, и ему не хотелось домой. Огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса. Это здешние работники на реке поили лошадей. «Вот вам и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте». Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо. «Не узнала Бог с тобой», — сказала она. «Богатым быть». Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая степенная улыбка. Дочь же ее, Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», — сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно». «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая длинная ночь». Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил: «Небось, была на 12 Евангелиях?» «Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: „С тобою я готов и в темницу, и на смерть“, а Господь ему на это: „Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня?“ После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился. А бедный Петр истомился душой, ослабел. Веки у него отяжелели, он никак не мог побороть сна. Спал. Потом ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти, любил Иисуса. и теперь видел издали, как его били. Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал он. Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом, то есть что и его, мол, нужно вести к допросу». И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли я сегодня видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас запел петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «Ишет вон, плакася горько». Воображаю, тихий-тихий темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез. А Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение ее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, и в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. Ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы. Ему было только 22 года, и невыразимое сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
Вы
прослушали рассказ Антона Павловича Чехова «Студент».